Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся на экскурсию в камерный театр. Что мы знаем о Мейерхольде? Очень мало. Создатель множества приемов современного театра оказался незаслуженно забыт. О трагической судьбе гениального режиссера, о его актерской системе расскажет на экскурсии куратор совместный с музеем МХАТ выставки. Марина также является заведующим музеем «Литературная жизнь Урала XIX века».
Немножечко преамбулу тоже скажу. Я представляю музей «Литературная жизнь Урала XIX века». Это красивый двухэтажный особняк, который находится вот прямо за театром. Вот тут. Но у нас идет глобальный ремонт. Когда мы планировали эту выставку, а выставка родилась потому, что наш музей 15 лет дружит с музеем Московского художественного театра. У нас уже было очень много проектов. Начали мы с проекта «Писатель и актриса». Ну, как-то пришли к выводу, что... У нас писатели, у них актрисы, многие актрисы возлюбленные наших писателей. И как бы хорошо вот эти интересные романы творческие осветить, показать. И, в общем, у нас было много выставок и Горький, и Андреева, и Чехов, и Книппер, Фадеев, да, это из недавнего, потому что мы уже потом перебрали весь 19 век и уже шагнули в 20-й. Фадеев, Ангелина Степанова была красивая выставка, Маяковский и Нора Полонская, и так далее, и так далее. Когда закончились актеры с актрисами, мы уже пошли перебирать, ну, мы сделали хорошую выставку «Любовь по системе Станиславского». Мы рассказали о Константине Сергеевиче и его прекрасной жене, актрисе Марине Лилиной. Это был идеальный, изумительный брак. И оказалось, что про хорошие браки тоже интересно рассказывать. Вроде бы как коллизий-то нет, драм-то никаких нет, а оказалось, что это не менее интересно, чем про драмы и коллизии и про всякие треугольники. Вот. То есть мы много-много плодотворно сотрудничаем с музеем МХАТа. И когда мы планируем всегда выставки заранее, мы уже знали, что нас закроют на ремонт. А планировали как раз Мейерхольда, этот год у него юбилейный. Как раз сам Бог велел именно в этом году напоминать о нем, говорить о том, что этот человек сделал для всего современного театра, потому что мы не всегда это отражаем, не всегда соотносим. Но мы знали, что нас закроют, и поэтому мы, конечно, пришли... Камерный театр не сам по себе театр, он театр при музейном комплексе. Вообще-то директор всего Объединенного музея писателей Урала сидит вот здесь, кабинет вот за стенкой. Поэтому мы пришли, попросили, сказали, у нас выставка театральная, выставка про режиссера, про театр, пустите, и они нас пустили. Мы стали так совсем так дерзко поступать, но попросились. Ну, действительно, и эта выставка у нас открывалась в день театра, 27 марта, да. И, конечно, это было очень уместно, замечательно и красиво. И поэтому, так как предметов непосредственно музейных очень немного, ну, действительно, очень немного сохранилось. У нас они уместились буквально в двух небольших витринках. Я потом их прокомментирую после всего своего рассказа. Мы подойдем, и я покажу, где находятся редкие издания. Издания 20-х годов сейчас катастрофически сложно найти, потому что вот даже издания 19 века лучше сохранились. Как-то изначально понимали, что это особая ценность, а вот издания 20-х годов мы просто в годы Великой Отечественной печки топили. Поэтому порой бывает даже сложнее их найти. Вот. У нас две настоящие афиши Мейерхольда из наших фондов, когда он выступал в Свердловске. В 28-м году его театр приезжал на гастроли. И факсимильные копии переписки, например, Зинаиды Райх и Станиславского, ну и каких-то других небольших документов. Вот потом я это все вам прокомментирую. Но пока, конечно, вот расскажу об этой сложнейшей личности. Фотографии, которые мы используем, некоторые, все предоставлены музеем Московского художественного театра, некоторые можно найти в сети, но есть фотографии, которые мы никогда не найдем в сети, потому что они только в архивах МХАТа находятся, только там. Тоже обращу на них особое внимание. Конечно, Мейерхольд – это ключевая фигура у нас в русской культуре и в истории русского театра. И когда мы с вами сегодня приходим в современный театр, чаще всего, ну вот как правило, в работе со сценографией, в работе с музыкальным оформлением, с пластикой артистов, актеров, в работе с декорациями, мы чаще всего увидим наследие именно Мейерхольда. Но когда мы говорим про достижения русского театра, чаще всего вспоминают Станиславского. Какая-то вот такая некоторая небольшая несправедливость, потому что когда мы сегодня придем в современный театр, Станиславского мы там увидим очень минимально. Совсем чуть-чуть. А вот Мейерхольда мы увидим в большом количестве. Только мы даже не знаем, что это наследие именно от Мейерхольда. Поэтому я и хочу показать, что именно от Мейерхольда у нас сегодня в нашем современном театре. То есть, когда вы приходите, там ноль декораций и три кубика, это Мейерхольд. Ну, а если мы приходим куда-нибудь в оперный театр, и у нас там и скалы, и замки, и река плещется, и ветерок дует, это Станиславский. Но сейчас так почти никто не работает. Очень-очень мало, очень-очень редко. И Мейерхольд — это, конечно, очень сложная личность. И очень неприятная личность, я сразу скажу. Больших симпатий этот человек, честно говоря, не вызывает. Как многие гении. Ну, гением это свойственно. И судьба этого человека завершила такую сумасшедшую параболу. От взлета, да, от любимца публики, любимца зрителей, режиссера императорских театров до трагедии, страшной смерти, потом забвения на несколько десятилетий. Вот такая была крутая парабола, чего со Станиславским, например, никогда не происходило. И вот наша задача сегодня как раз проследить, как так получилось, да, вот как это стало возможным, что привело его к такому финалу, на самом деле. Вообще, Мейерхольд родился в маленьком городке Пенза. Там не было никаких особых достопримечательностей, ничего интересного, но было три хорошие, крепкие театральные труппы, еще крепостные когда-то. Поэтому юный Мейерхольд, а его тогда, кстати, звали не Всеволод Эмильевич вовсе, а звали его Карл Казимир Теодор Мейерхольд. Вот еще в гимназическом возрасте очень увлекся театральным искусством. А папа у него был из немцев, как, собственно, видно по фамилии и имени. Причем прям настоящий, буквально немец. Не то, что обрусевший какой-то, а вот прям немец. То есть он еще когда-то жил в Германии, потом переехал жить в Россию. И очень любил Германию, считал себя немцем, прям придерживался своих немецких корней. А сын? Нет, он не считал себя немцем, он считал себя русским человеком, который вырос в России и воспитывался на русской литературе, на русской культуре, с какой стати он должен быть немцем. Потом папенька у них очень по-скотски вел себя с маменькой, он ее тиранил, он был таким домашним абьюзером, как бы сейчас сказали, а потом вообще завел другую семью. Наверное, поэтому юный Мейерхольд поменял свое имя, свою фамилию и перекрестился из лютеранства в православие и отказался от наследства отца. Это он сделал довольно рано. И тогда же, когда вот он увлекается театром, значит, участвует в любительских студиях, в любительских каких-то постановках, он знакомится с двумя сестренками, Катей и Олей Мунт. Они такие погодки. Одна из них стала потом его женой, Оля Мунт, на несколько десятилетий. А вторая стала актрисой его театра, таким соратником, сподвижником, которая, несмотря на весь его склочный характер, тиранически деспотично, она всегда находилась рядом, переходила с ним в труппу. И он уезжает в Москву, поступает в университет, такой молодой семьянин, денег нет, ничего нет, вот, кроме идеи покорить столицу. Столица ему не нравится, в Москве его ничего не интересует, то есть университет ему по душе не пришелся, ему товарищ его не нашел, на занятиях ему было скучно, зато, да, тоже бешеный ритм жизни в Москве ему не нравится, ни конка, ни вот эти архитектурные излишества, ни ритм жизни. Но ему безумно нравятся московские театры. И вот он мечется, он ходит то на спектакль в театр Корша, то в Малый. И потом он, наконец, обнаруживает для себя спектакли «Общество искусства и литературы». Это «Общество искусства и литературы» было создано тогда еще молодым, эффектным и красивым, статным и высоким Константином Сергеевичем Алексеевым, которого мы знаем как Станиславского. И когда Мейерхольд попадает на спектакли «Общество искусства и литературы», то Станиславский становится кумиром на многие-многие годы для него. Это гуру, это учитель, это кумир, несмотря на все сложнейшие отношения, а у них были сложнейшие отношения. Знаете, ученики обычно склонны потом опрокидывать свои идеалы, спорить со своими учителями, делать им все в пику, идти другим путем. Вот это все у них было, конечно. Но тем не менее, как правильно заметил Эйзенштейн, ученик Мейерхольда, мне нравится очень его фраза. Художественная борьба Мейерхольда со Станиславским напоминает бунт Люцифера, падшего ангела, отвернувшегося от Бога, из ненависти и любви одновременно. Ну, это такое прочтение религиозной истории, скажем так, во времена Серебряного века. Ну, они так это понимали, не так, как церковь понимает. Про любовь с ненавистью церковь, думаю, не согласится. Но вот они вот так это трактовали. И на самом деле, именно если мы будем говорить про отношения Станиславского и Мейерхольда, вот эта фраза, она как-то хорошо иллюстрирует их отношения. Поэтому она мне понравилась, поэтому я ее сюда внесла. И Мейерхольд буквально очарован Станиславским. А вообще современники вспоминали, что Станиславский имел буквально магнетическое воздействие на людей. Он увлекается новыми идеями, идеей создания нового театра, бросает свой университет, поступает на курс в музыкально-драматургическое училище курсом заведовал Немирович Данишенко, который тоже мечтал о новом искусстве и новом театре. И мы вместе с Станиславским мечтали, наконец встретились в Славянском базаре, переговорили. Разговор закончился дома у Станиславского, потому что их уже выгнали из ресторана, так они засиделись. И вот они нафантазировали, и у нас появилась идея создания будущего московского художественного. Пока у них ничего не было. У них было несколько учеников у одного в обществе, ну, актеров, в обществе искусства и литературы, несколько учеников у другого, вот как раз в этом училище, и эти ученики как раз ходил Мейерхольд, а также Ольга Книттер, например, любимая ученица Немировича. А у них возникла идея объединить их труппы, ну и создать, наконец, этот новый театр, новый вид искусства, настоящий, реалистичный. Ну, так как у них не было ни денег, ни возможностей, ну, деньги были, но не такие большие, но возможностей не было, помещения не было. Вот приятель уступил для будущего Московского художественного театра амбар в дачном поселке Пушкино. И вся эта замечательная, пестрая, актерская, они все молодые тогда еще были, представляете, вот молодежь актерская, значит, эта вся публика, они сняли окрестные дачки возле этого амбара, устроили себе прекрасное лето, ну, как раньше уезжали летом на дачи, и между купальнями и прогулками репетировали спектакли для будущего вот, театра. Они репетировали не больше, не меньше «Царь Федор Иванович», вот между прогулками и купальнями. Станиславский сразу на открытии этого сарая, они там сделали веранду для тех, кто не репетирует, они могли пить чай, там, общаться, потом снова выходить на свою сцену. Сделали сцену, сделали дым уборную, вот выделили две части, женская и мужская. И вот Станиславский толкнул речь. Перед первой репетицией сказал, что, господа, мы сами будем обслуживать себя, у нас будут дежурные, мы сами будем мыть пол, мести, прибирать, в общем, делать все сами, прислуги у нас нет, ну вот начну я, и сжег самовар. После этого ему сказали, так, все, он будет дежурить. Но все равно все дежурили, то есть Мейерхольд при всем при этом присутствовал, и есть замечательные воспоминания об этом, как они весело и здорово создавали московский художественный вот в этом дачном поселке. А потом Мейерхольд тоже оказался вот в этих знаменитых экспедициях, когда Станиславский со своей вот этой молодежью актерской, они уезжали в какие-нибудь старинные русские города, типа Ярославля, вот, какой-нибудь Торжка, где они скупали всякую утварь на рынке, они шли в местные музеи краеведческие, все зарисовывали, каждую деталечку тщательно. На сцене не было никакого вранья. Чтобы на сцене было все абсолютно подлинное. Но раз у них там царь Федор Иванович, то им нужно было утварь, вот этот настоящий дух старины. Ведь до этого декорации в театре были очень условные. К сценографии относились так, ну, спустя рукава. Обычно все пьесы какого-нибудь там Островского, это вот диван и стол с двумя стульями. И вот актеры между диваном и вот этим столом вот так вот передвигаются. У Станиславского все было не так, с ним стали работать хорошие художники. И когда смотришь фотографии, например, да, каких-то мизансцен Московского художественного театра, ощущение, что ты либо наблюдаешь за какой-то квартирой настоящей, вот, жилой, либо ты это просто вот изображение пейзажа, дачный поселочек, какая-то изгородь, какие-то настоящие деревца стоят. Вот. А современники вспоминали, что если по задумке режиссера шел дождь, то на первые ряды попадали дождевые капли, что легкий ветерок там дул, если нужно было. Собаки гавкали. Иногда вместо собаки приезжал, господи, у нас была выставка «Смертельный роман», помните, та душераздирающая история? Стахович, адъютант великого князя, увлеченный театром, иногда бросал все на каком-то балу и приезжал в Амхат, чтобы полаять за собаку в спектакле, в мегафон. То есть вот так серьезно к этому относился. То есть там, например, зрители слышали стук упавшей бадьи с водой. То есть такие детали. То есть, конечно, он не просто реалистичный театр у Станиславского, он суперреалистичный, он натуралистично-реалистичный, историографично-натуралистичный. Потом они скупали все эти ткани, все церковное облачение вот в этих своих этнографических поездках. Они, например, приходили к местным каким-нибудь крестьянкам и спрашивали, есть ли у них приданое в сундуках. Они говорят, есть, давай, показывай. Там доставались сарафаны, которым по 200-300 лет. Они говорят, хорошо, мы привезли модное городское современное платье, меняемся. Потом вот в это облачение они наряжали актрис. Недавно, где-то полгода назад, была выставка музея Московского художественного театра в Тюзе. И там как раз был выставлен костюм Снегурочки. И он настоящий. То есть это настоящий сарафан там какой-то крестьянки, которому, не знаю, лет 300 как минимум. может, чуть меньше, но вот он очень-очень старинный, то есть он такой потускневший, он с утратами, но они прямо вот так вот выставляли. Либо по этим образцам отрисовывали и жили свое. То есть вот такой подход. И Мейерхольд тоже вкусил этого. И, конечно, все эти принципы играть на сцене, не играя, да, как бы жить на сцене, чтобы публика вообще забыла, что она в зале зрителям сидит, чтобы она просто за чужой жизнью наблюдала. Это тоже он все испытал на себе, но очень быстро. И когда у них открылся МХАТ, то есть он присутствовал при открытии, и за 3 года своей работы в Московском художественном театре, он тогда еще назывался Московский общественный театр, он сыграл 18 ролей. Ну, тут у нас самые интересные, самые яркие, самые главные его роли представлены. Это, конечно же, Иван Грозный. И он так сыграл этого Ивана, что впоследствии, когда ученик Мейерхольда Эйзенштейн уже оставил фильм, он как бы обратился к образу Ивана Грозного, который когда-то создавал Мейерхольд на сцене МХАТа. Вот так это тоже решили продактовать. Он сыграл этого хитрого злодея Василия Шуйского в «Царе Федоре Ивановиче». Он сыграл, конечно, Треплева. И вот роль Треплева, она казалась ему органично созвучной. Да? Это такой романтичный неврастенник, это такой неудачник, который не от мира сего человек. И Треплев все время восклицает в этой чайке: «Нам нужны новые формы, нам нужны новые формы. Если не будет новых форм, вообще ничего не нужно». И вот этот крик Треплева души совпал с ощущением Мейерхольда. Потому что, несмотря на то, что МХАТ, да, произвел фурор, стал самым популярным театром, не прошло и год-два, как из новаторского театра он стал настолько морально устаревшим. Это было уже лично Мейерхольду невыносимо. То есть одряхление театра произошло в секунду, и никто не понимал, что произошло. А я вам скажу, что произошло, потому что Московский художественный театр возник у нас в 1898 году на самом излете реализма. До этого реализм уже существовал не один десяток лет. Он существовал давно, но прямо вот пика своего достиг. И последний там, ну, где-то с 60-х начиная. И это было уже невозможно. Он уже всем осточертел к тому моменту. Все уже так наелись этой правдой жизни, этой тяжелой жизни людей до революции, картинами художников-передвижников, этими бурлаками, этой чернухой, этой грязью, этим охристым цветом. Вы не замечали, что вот в конце 19 века, ну как бы вот, скажем так, в последней трети, из картин, пока не появился мир искусства, из картин вообще уходит цвет. Они какие-то коричневатые, все такие землистые, как фотографии старые. Там нету цвета. Это просто было уже невыносимо людям. И, конечно, то есть уже появляются первые ростки. Уже вовсю у нас вышел сборник «Русские символисты» Брюсова. В 1994 году он выходит, этот сборник. У нас уже начинает развиваться символизм. Везде изысканный модерн. А тут у нас такая тяжелая поступь реализма. Все, и поэтому новый театр, который как раз сыграл на новаторстве вот, отношения к сценографии и к работе актера, он стал уже морально устаревшим. Тут же. И Мейерхольд это понял первым. И поэтому он задает бесконечные вопросы. Он обращается к Станиславскому. И вот это все у него звучит в его речи. Там, неужели обязательно за окном на сцене вешать нарисованный пейзаж? Зритель-то сам не догадается. Зритель-то сам себе не нафантазирует, что ли? То есть мы как бы лишаем зрителя воображения, отказываем ему в этом. Да? А вообще, почему актер должен вести себя на сцене так, как в жизни? Разве это да, не лишает его средств выражения? А зачем вообще актерская профессия, если мы выходим на сцену и живем тут на этой сцене? То есть как? То есть как бы театр, получается, отказался от своей сути. Ведь театральное искусство – это очень условное искусство, правда? Ну, это его содержание, а мы взяли как бы и подменили какой-то фальшивой жизнью. То есть мы отказываем театру его сути. И это очень волнует Мейерхольда. Он хочет вернуть театр к тому, что есть театр, скажем так. Да? А не заниматься вот этой мистификацией бесконечной. И он понимает, что живопись и музыка, они ушли далеко вперед от театрального искусства. В общем, конфликт нарастает. Станиславский вообще не понимает, что этого Мейерхольд хочет, потому что Станиславский-то на лавах почивает. Он как бы о чем мечтал, он то получил. Он как бы еще не наигрался во все это. Вот. Плюс отвратительный характер Мейерхольда. Я вот просто вам тут немножко расскажу. То есть, во-первых, он такой вечный смутьян, он такой нон-конформист всегда. Он такой бескомпромиссный провокатор. эта провокативность, она в нем присутствовала всегда. Он легкомысленно бесстрашный человек. Он также легкомысленно бесстрашно потом ввязался во всю эту историю с большевиками, вступил в компартию тоже. Он при этом бескомпромиссно честный человек. Когда у него возникла любовь всей его жизни, на склоне лет, так скажем, он ведь со своей любимой женой и тремя дочерьми расстался с запиской. Вот так, знаете, будем сейчас смс-ку послать. И 30 лет брака под хвост. И все были в шоке. А уж как жена была в шоке, потому что ничего не предвещала. Хорошие отношения, ну, как бы все хорошо. Вот, то есть, ну вот он рубил прямо вот с плеча, вот рубил и все. Вот такой. Плюс очень капризный, очень избалованный, очень высокомерный. Большого мнения было себе человек. И при этом очень подозрительный. То есть маниакально подозрительный, такой мнительный. Мы все время везде мерещились какие-то заговоры, какие-то козни. Даже когда он был молодой совсем. Я понимаю, когда он там уже был великий режиссер и боялся, что его там кто-то подсидит. Но он когда-то был молодой актер у Станиславского. Какие козни, ну какие интриги. Мне это все было не свойственно, это было черты характера на самом деле. А еще у него были диктаторские замашки. Вот не случайно, когда в 1936 году выходит у Алексея Николаевича Толстого книжка «Золотой ключ» или «Приключения Буратино», то в «Карабасе-Барабасе» все узнали Мейерхольда. Да! То есть это мы так сейчас удивляемся, а тогда на самом деле люди прям знали четко, что про Мейерхольда написано. Потому что да, он тиран и деспот. Да, от него также бегут из театра актеры, сверкая пятками, как эти несчастные куклы от «Карабаса-Барабаса». Да, у Мейерхольда был такой длинный шарф, он вот так вот ходил, заматываясь. И конце этого шарфа портил в карманы. Карабас-Барабас в бороду. Карабас-Барабас была плетка, с которой он не расставался, а Мейерхольд потом не расставался с пистолетом, с револьвером. Садился на репетицию и рядом был. Вот, то есть, вот актерская поза, но тем не менее, все узнали. Более того, на самом деле, там вообще все персонажи узнаваемые, они все говорящие. Есть чудесное исследование, вот в интернете тоже об этом написано. Дело в том, что «Золотой ключик» Толстой задумал сильно заранее, еще до революции. Еще когда там вовсю шагал Серебряный век со своими яркими персонажами. Поэтому те, кто не уехал в эмиграцию и как-то сохранился до 36 года, они легко узнавали в «Коте Базилио» или «Сей Алисе» Гиппиуса Мережковского, например. Алиса, конечно, это однозначно Гиппиус. Там в Пьеро, разумеется, Блока узнавали. В общем, там и за Дуримаром, и за Папа Карло, там везде есть свои реальные персонажи. Это такой, по сути, сатирический памфлет, а не только сказка. Толстой, как человек талантливейший, он много задач решал сразу, одновременно.
Можно вопрос? А да. Толстой сам, Алексей, был знаком с Мейерхольдом?
Да, конечно, они были знакомы.
А, поэтому...
Ну, это такой был шутливый у него, как бы, не то, что со зла написал. Поэтому, да, вот такой характер. То есть им, с ним, в принципе, сложно существовать. Поэтому Немирович Данченко, который начал с того, что он считал Мейерхольда любимым учеником, потом говорил, да черт знает, что за человек, какая-то яичница с луком, а не человек. Не понимаю его, говорил Немирович Данченко. Сегодня он одно говорит, завтра другое говорит. Какие-то неожиданные выходки у него. Вот. И Немирович потом наоборот стал считать его даже врагом Московского художественного театра, главным злодеем. Вот. Плюс еще был такой не очень приятный для Мейерхольда момент с Амхатом. Дело в том, что театр существовал на паях. То есть эта компания актеров собралась, 12 человек. Когда все это создавалось, они решили, что будут скидываться деньгами. Ну, Алексеев-то мог себе позволить, Станиславский. Это Немирович, кстати, не мог, за него сдавал Станиславский вот, эти деньги. А не все актеры могли себе позволить. И вот те, которые не имели этих средств, за них решил деньги отдавать Савва Тимофеевич Морозов. Помните такого?
Конечно.
У нас тоже выставка была про него, помните? Вот эта вся душераздирающая. Да, да, да. То есть это третий человек, создатель Московского художественного, про которого забывают. А так бы у него даже здание в Камергерском до сих пор бы не было. Это он построил на свои денежки бесплатно. И в списке, которых оплачивает Морозов, вдруг Мейерхольд свою фамилию не нашел. Это ударило по его самолюбию. Ну и в общем-то все сложилось, он у них все. Хлопнул в дверь и ушел из МХАТа. Ушел из МХАТа, ушел как бы в никуда. Но тут его пригласил приятель в Херсон поиграть, в театре в Херсонском. Ну и Мейерхольд поехал, говорит, да, замечательно, здорово, провинция, далеко. Это будет мое русское поле экспериментов, я там разойдусь, наконец. Тут никто не будет мне мешать. Я смогу экспериментировать, смогу искать свой путь в искусстве. Он уезжает в Херсон. А Херсон, конечно, был волшебный такой, провинциальный. И публика там любила то, что Чехов презрительно называл балаганом. И вот от этой мысли Мейерхольд оттолкнулся. Потому что он ведь хотел, чтобы театр вернулся к своим истокам. да, к условности, к искусственности. И он стал искать в области комедии дель'арте. Что может быть наиболее искусственное, да? Со всеми этими Коломбинами, Пьеро, Арлекинами. Комедия дель'арте. Он стал искать в средневековом площадном искусстве. В театре Ной, в театре Кабуки японском. В театре масок вообще. Он вот эти приемы хотел вернуть на сцену. И вот он там все экспериментирует в этом Херсоне. Там наедает, не досыпает. Нужно постоянно обновлять репертуар. И поэтому актеры у него работают на износ. Вот кто не выдерживает, сбегает. Кто выдерживает, ну вот они похожи на призраков, но они с Мейерхольдом. Хотя изначально, когда он туда приехал, он, конечно, интересно поступил. Так у него не было своего материала. Он решил, что сезон откроет мизансцены из репертуара Московского художественного театра. Ну, такой как бы плагиат такой устроил. Ну, далеко же, никто же с претензией не придет. Вот. Ну, а потом, да, стал искать себя. И вот когда он там поработал недолго, пару лет в Херсоне, он, наконец, возвращается в Москву. А в это время уже вовсю у нас шагает символизм везде, в литературе, в живописи, в искусстве. И тон задают Брюсов в Москве, в Петербурге тон задают Гиппиус как раз с Мережковским. И Мейерхольд как попадает в эту струю. Да, вот это то новое, что я хочу делать. Почему? Потому что реализм осточертел. Это невозможно уже. Это не переварить никак. А символизм дает выход. Потому что ведь символизм — это аллегоричность, это метафоричность, да? Это все такое зыбкое, это обращение к каким-то образом вечным, космическому разуму, я бы сказала. Это поэт-медиум, да, который вот транслирует чего-то там из высших сфер простым людям. Вот. И вечные образы — это любовь и смерть, там, не знаю, сон и реальность, там, вера и безверие. Ну, то есть вот такие вот какие-то позиции, и для нас сейчас они немножечко выспренными такими кажутся. А вот для людей рубежа веков это был глоток свежего воздуха, потому что они уже не могут про вот эту всю нищету, бедноту, вот эти ремки и вот это на дне. Они уже не могут на это смотреть. Им хочется чего-то другого, им хочется сна, им хочется, чтобы они приходили в театр, и театр их перенес в другую реальность. Вот, и это начинает делать Мейерхольд. Более того, да, кстати, когда он там возник снова в центральном, в центре России, Станиславский снова пришел к нему на помощь с протянутой рукой, потому что к тому времени Станиславский тоже понял, что что-то с Стопхатом происходит не то, только не понимал, что. Потому что Мейерхольд знает. Ну, то есть у него там были какие-то претензии, может, пусть он воплощает. И он ему предложил создать студию при МХАТе на Поварской. И Мейерхольд сначала схватился за эту идею, и он там что-то творил-творил, и Станиславскому нравились репетиции. А потом на главном прогоне Станиславский встал и вышел. И все. И снова у них отношения разорвались. И никто не понимает, а почему? А потому что Станиславский увидел, как Мейерхольд обращается с актерами. Что они просто безвольные марионетки. Что ему нужно именно, чтобы они были безвольными марионетками. Это его задача. Чтобы они выполняли его режиссерскую задачу, которую он поставил перед ними. Это режиссерский театр. Станиславский не мог это вот так воспринять, такого отношения с людьми. Ну, не мог. И очень у них позиции разошлись, и снова все разрушилось. Плюс премьера спектакля на студии на Поварской пришлась на 1905 год. Ну, как бы это вообще неуместное время. То есть там у нас «Кровавое воскресенье», убийство великого князя Сергея Александровича, там стачки, демонстрации, все что угодно. Людям вообще не до театра. Но тут Мейерхольду написала Вера Комиссаржевская, позвала в свой театр главным режиссером. И он создает для нее бесконечной красоты спектакли. Сестра Беатрис, например, вот здесь у нас есть фотографии и сценография этого спектакля. И Мейерхольд обратился и пошел как бы за сотворчеством к художникам, потому что живопись ушла далеко вперед, и нужно брать от художников. И он работает с художниками мира искусства. И, наконец, художники стали не каким-то именем прилагательным в спектакле, какой-то подпоркой, а они стали полноправными участниками этого процесса. Они стали партнерами. Конечно, они были все счастливы. И Сапунов, с которым он работает, вот, и другие. Он ставит безумную красоту спектакля в тот момент. И вот Волошин, например, пишет про сестру Беатрис. Говорит, я помню, впервые в жизни в театре я увидел не спектакль, а сон. Эти серовато-зеленоватые средневековые камни. Этот тусклый блеск древних гобеленов. Эти скульптурные композиции. А действительно, Мейерхольд так выстраивает мизансцены из актеров, что они напоминают фигуры в порталах готических соборов. Помните? удлиненные такие вот Рейнский собор и прочее, да? И вот там эти скульптурные композиции. То есть у него, он из актеров делает горельефы и барельефы. Он превращается в ожившую скульптуру. Так он работает с этой пластикой. Это все очень-очень красиво.
Сейчас я дам слово Татьяне, участнице экскурсии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня были на такой интересной театральной экскурсии и на выставке, посвященную Всеволоду Мейерхольду.
Да-да-да. Это была очень интересная лекция. Марина, я понимаю, что она сотрудник нашего музея писателей Урала. Я с ней сталкиваюсь уже не первый раз, и на экскурсиях у нее была. А она, конечно, очень в материале глубоко находится, с большой душевностью, с большой эмоциональностью, с большой заинтересованностью доносит до слушателей информацию. Вот, и когда ее слушаешь, прямо переживаешь, находишься в этом мире, в этой эпохе. Я ловила себя на том, что я постоянно улыбалась и хотела с ней как-то вступить в контакт, что-то, может быть, где-то добавить, на что-то отреагировать эмоционально. Поэтому я очень довольна этой экскурсией.
Я знаю Марину, отличный экскурсовод, и всегда ее программы проходят на одном дыхании. Что касается экскурсии и личности Мейерхольда, что запомнилось?
Я не могу сказать, что я глубоко знакома с жизнью Мейерхольда. Конечно, знаю, что это такая культовая личность нашей истории, культуре. И мне очень понравилось, что Марина рассказала нам о ее жизненном пути от начала, особенно об этапах его творчества. Очень много узнала нового и интересного. Поэтому, если в плане рекомендаций, то очень рекомендую посетить такую лекцию тем, кто интересуется театром и вообще русской культурой.
И русской литературой, потому что очень много связано с Сергеем Есениным сегодня прозвучало.
Да, здесь не только Сергей Есенин, здесь и Маяковский звучал, и русский символизм. Конечно, конечно. Для тех, кто увлечен литературой, это тоже немаловажно, интересно.
Спасибо вам.
Спасибо.
Сейчас я дам слово Ирине Ильиничне. Сегодня были на лекции, беседе в камерном театре. Что запомнилось и что будете вспоминать и рассказывать своим друзьям, знакомым?
Очень интересная была информация о режиссере Мейерхольде. Мне очень понравилось содержание беседы, которую с нами вели, о его жизненном пути, о его изменениях в творчестве и разных совершенно течениях жизненных, которые он проходил. Начальная стадия, когда он был молодой, у него были одни взгляды на творчество, когда он был еще актером. Он видел театр такой очень красивый и реалистичный. Вот. Потом он считался учеником Станиславского. Но потом у него взгляды стали совершенно другие, и он увлекся вот в 1917 году, прильнул к коммунистам, прильнул к партии и изменил свой взгляд на театр. Полностью изменил. У него стали такие спектакли патриотичные, и основное у него было это тело и движение.
Чувствие своего тела, чувствовать
свое тело
в пространстве.
А уже текст самое последнее место занимал в его вот распределении того, что должен актер выполнять вот в тот период. У Станиславского было все наоборот. То есть сначала слово и все вот то, что идет от слова, от текста, и потом уже процесс шел в обратном направлении. То есть уже вот какие-то такие помимо и всевозможные движения у Станиславского были на последнем месте.
Ну и они вообще разные были. Всеволод и Константин.
Да, и Константин Станиславский. Они совершенно разные. И как люди были, и как творческие деятели, и методика воспитания актеров, и постановка спектаклей у них была совершенно разная. Совершенно разная.
После таких экскурсий можно саму экскурсию вести, да?
Ну нет, экскурсия была очень интересна. И вообще вот этот экскурсовод, это главный экскурсовод литературного квартала, она ведет очень глубокие, интересные беседы, лекции, дает такую информацию и очень эмоционально заражает всех своим вот этим вот...
заинтересованностью.
Да, заинтересованностью. Она рассказывает так глубоко и интересно, и так наглядно это даже с эмоциональным таким выплеском, что хочется все время посещать вот лекции вот, литературных кварталов.
Хочется слушать, самое главное, и узнавать, потому что
конечно,
это цепляет.
Конечно,
мне
это
вот сразу
цепляет.
Хотелось Есенина биографию перечитать, хотя я уже читала.
Да, и не только Есенина. Мне захотелось перечитать Станиславского. Мне захотелось посмотреть какую-то информацию про Мейерхольда. То есть я узнала много интересного того, чего я не знала раньше. И это в каждой вот беседе, абсолютно, в каждой информации. Хоть о Достоевском, хоть о Пушкине, хоть о вот это настолько глубоко, и данный вот экскурсовод, она рассказывает не только о какой-то глыбе, она и рассказывает о той среде, в которой находился данный вот либо актер, либо поэт, либо писатель. И ты узнаешь столько нового, и после этого хочется открывать, читать, смотреть, узнавать и расширять свой кругозор. То есть ты начинаешь глубже понимать всего того, что не хватало тебе вот раньше в этих беседах.
Больше бы нам таких лекций, экскурсий, и с удовольствием будем приходить.
Да. Я все время, как только вижу, что есть какая-нибудь очередная экскурсия о ком-то, я обязательно иду и обязательно для себя что-то подчеркну в этой беседе.
Напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио прозвучала театральная экскурсия о Всеволоде Мейерхольде, о создателе множества театральных приемов. Встречу провела заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XIX века» и куратор совместный с музеем ХАТ-выставки Марина Крижевских. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.